Откроем наши Евангелия. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стихи. Слова Господа Иисуса Христа. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это приложится вам». Итак, не заботьтесь, не ищите, не думайте. На первый взгляд, прочитав эти строки, можно подумать, что Христос призывает к безделью, к бездеятельности, свободной такой вольготной жизни, ни о чем не переживать. Если прочитать только эти строки, но ежели мы посмотрим другие места Писания, как говорят, посмотрим в контексте Библии, а именно первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 10 стиха, 2 полустишье. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Апостол Павел призывает фессалоникийцев работать своими руками. И второе послание к тем же фессалоникийцам того же апостола Павла, 3 глава, стихи 7, 8 и ниже. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременять кого из вас». Из 10 стиха. «Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваете и убеждаете Господом нашим Иисусом Христом». Итак, заметьте. Вот мы прочитали два места, где апостол Павел призывает трудиться своими руками, в других местах говорит, трудиться, чтобы иметь чего и другим дать. Итак, трудитесь, работайте. Как же тогда на фоне вот этих мест Писания выглядит тот текст, который мы прочитали в начале Евангелия от Матфея, что «не думайте, не заботьтесь». Как его понимать? Один текст говорит, не думайте, не заботьтесь. Другой текст говорит, работайте. А те, кто не работает, тот и не ешь. И порицает апостол Павел, слышу, что есть у вас такие, которые не работают, а это нехорошо. Так как же все-таки понимать текст из Евангелия от Матфея, 6.33? Не заботьтесь, не думайте, но ищите Царство Божие. Конечно, Христос вовсе не призывал к безделью, мы видим дальше по других местах Писания, но Христос этим самым указывал, что жизнь человеческая или цель человеческой жизни не заключается только в том, что искать пищи, искать одежды, улучшение жилища, вовсе нет. Но живя здесь на земле, стремиться к духовному, искать Бога, искать духовного, искать Бога, заботиться о том, чтобы найти в жизни своей. Помните в книге «Деяния святых апостолов», 17 глава, где Павел в Ареопаге говорит проповедь, этот текст Писания часто здесь цитируется, поэтому даже читать его не буду. Там апостол Павел говорит так, что Бог создал людей, расселил их по всему лицу земли, и для чего? «Дабы они искали Его». То есть цель человеческой жизни – не только забота о материальном, о пище, одежде, жилище, но это в первую очередь забота о духовном, чтобы, живя здесь на земле, человек нашел Бога и следовал за Ним. Итак, текст Писания Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие». Этим самым Христос говорит, что смысл человеческой жизни в том, чтобы найти жизнь вечную, найти Царство Небесное, следовать Его законам. А все остальное, пища, одежда, жизнь, это, скажем, по ходу дела. Но это не цель, не первая цель. Главное, вот что главное, чтобы ты, человек, родившись здесь на земле, не прожил жизнь даром, но чтобы таким образом ты обеспечил себе дальше жизнь вечную. И этот текст Писания мы многие, если не все, знаем наизусть. Ищите же прежде Царство Божие, все остальное приложится вам. Но знание этого текста – это, скажем, только часть дела. Если мы этот текст знаем и убеждены в том, что надо следовать этому тексту, надо жить так, тогда это совсем другое дело, это меняет дело. Как мы читаем, что блажен или счастлив читающий, слушающий Слово Божие и исполняющий его. Поэтому, чтобы нам быть убежденными в правильности этого текста, мы понимаем, что это прописные истины, но чтобы мы были убеждены и появилось желание следовать этому тексту, давайте проиллюстрируем или посмотрим иллюстрацию этой истины на примере, потому что, говорят, слова научают, а примеры убеждают. Поэтому мы посмотрим на примере, на библейском примере эту истину. И для этого изберем из Ветхого Завета книгу Руф. Книга Руф – это одна из самых коротких книг. Книга Руф была написана в XI веке до Рождества Иисуса Христа. Написал ее, предположительно, Самуил, пророк. События, которые происходили в книге Руф, они происходили в одни судей, скажем так, где-то в XII веке до Христа. И так сейчас вспоминая, каждый из нас, когда мы первый раз читали книгу Руф, то это повествование о чем, о ком? О свекрови и невестке. Это история о свекрови и невестке, скажем так, об их добрых взаимоотношениях. Как невестка не оставила свекровь, как последовала за нею, как когда жила в ее доме, то заботилась о том, чтобы у нее был хлеб, потому что работала на поле. Если там ее угощали хлебом, то она оставляла часть хлеба и приносила домой для свекрови своей. То есть это, скажем так, примерные отношения, добрые отношения, скажем, поучительные для нас взаимоотношения между свекровью и невесткой. Это так на первый взгляд, то, что на поверхности видно. Но если читать эту книгу, скажем так, исследовать более глубоко, то мы находим, что эта книга не только о свекрови и невестке, а эта книга о вере. Не о девушке вере, а о вере человека в Бога. И о такой вере, действующей вере. Вера, которая, через которую осуществляются мечты. Как говорит автор послания к евреям, что вера есть осуществление, как осуществление чего? Итак, послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, именно о такой вере, об вере, через которую осуществляется ожидаемое, осуществляются мечты, повествует и эта книга Руф. Откроем книгу Руф, это страница 285, и из этой книги Руф мы прочитаем выборочно несколько стихов. В начале это с первой главы, с первого стиха по одиннадцатый. Итак, книга Рут, 285-я страница. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». То есть пошел из той территории, где жили израильтяне, где жили люди верующие, пошел на поля Моавитские, там, где жили язычники, не израильтяне, язычники. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Ноемень, а имя двух сыновей его – Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращая землю иудейскую. Но Ноемень сказала двум снохам своим: «Пойдите, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, и они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Но Ноемень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?» И так она уговаривает невесток, Ноемень, уговаривает невесток, что «останьтесь здесь, на своей родине, возле своих родителей, вы здесь еще выйдете замуж, вы молодые люди, вы выйдете замуж еще, оставайтесь здесь, что вам идти со мной? У меня нет больше сыновей». Они обе, вначале обе этих невестки говорят: «Нет, мы пойдем с тобою». Но потом, после некоторых уговоров, одна из них все-таки возвращается к народу своему, а другая идет с Ноеминью. Читаю дальше 14 по 22 стихи. «Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своей, а Руф осталась с нею. Ноемень сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще более сделать. Смерть одна разлучит меня с тобою». И вот Ноемень, видя, что она все-таки твердо решила, больше она ее уже не уговаривала, и пошли не дальше, мы читаем 22 стих, что «возвратилась Ноемень, и с нею сноха ее Руф, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Итак, мы видим, что после того, как Ноемень с мужем, сыновьями прожили 10 лет на полях Мавийских, где был хлеб, было все, был достаток. Но так случилось, что муж умер, сыновья умерли и не оставили после себя потомства, не оставили детей. И вот эти две невестки с нею, с Ноеминью. Через некоторое время Ноеминь, анализируя жизнь свою, принимает решение, что надо ей возвратиться в Израиль, к своему народу. Видит она, что она все потеряла в жизни своей, принимает решение возвратиться. С нею хотят идти и две невестки. После некоторых уговоров одна из них, Орфа, остается, а Руф все-таки следует за свекровью своей. И давайте сейчас мы более пристально посмотрим на эту молодую женщину Руф. Мы из текста видим, что она, прожив с мужем своим 10 лет, осталась бездетной. Итак, она вдова. Муж умер. Первое, что она вдова. Она бездетная. И когда пришли они в Вифлеем, то где она живет? Со свекровью своей, в доме свекрови своей. Она бедная, потому что, читая дальше книгу Руф, 2 глава, стих 2, «И сказала Руф, мавитянка Ноемини, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Итак, вдова бездетная, бедная, подбирает колосья на чужом поле. Если мы перевернем страницу и посмотрим, что произошло через некоторое время. Глава 4, стих 13. «И взял Воз Руф, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Руф замужем за богатым земледельцем Воозом. У нее есть сын, у нее есть свой дом, служанки, у нее есть поле, на котором работают слуги-работники. Заметьте, бедная, богатая, вдова замужем, бездетная, сын. Контраст, резкая перемена, да? А как это так получилось в жизни ее, что вот такая случилась перемена? Так повернулась жизнь ее. Мы читаем здесь, это же вторая глава, давайте посмотрим третий стих. Она, когда она собирала колоски на поле, она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что часть поля принадлежала Воозу. Воз – богатый земледелец. Читаем, что она сказала, пойду подбирать. Она конкретно не избирала, куда, на какое поле. Пойду подбирать. Где, кто расположится ко мне? И стих 3. И случилось. О, Господин, случай. Счастливая случайность. Заметьте. Была бедная, пошла подбирать. Случилось, что попала на поле богатого человека. И надо же было такому случиться, что пришлось Воозу еще и влюбиться. Потому что он, когда по предложению взять ее замуж, он согласился. Но по тексту случилось. Случилось, что бедная стала богатой, что вдова стала замужняя, что бездетная имеет сына. Какая счастливая случайность. Но на самом деле поворот не здесь, в ее судьбе. Не здесь, где мы читаем, что бедная собирает на чужом поле, и случилось, что это поле Воза, который принял ее. Где же поворот в ее судьбе? Вот с того незавидного, скажем, плохого к такому светлому, хорошему. Оказывается, этот поворот произошел еще там, на полях Моавийских, когда она сказала... Читаем это место. Первая глава, 16 стиха. «Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Вот где поворот в жизнь ее, когда осталась вдова, бездетна. Вот ее поворот, когда она решила, твердо решила, я пойду в землю израильскую, и Бог моей свекрови будет моим Богом. Видать, свекровь, конечно, благовествовала и говорила о Боге. Она поверила и приняла твердое решение. Поэтому ее поворот в ее судьбе случился там, на полях моавитских. И пришлось ей оставить, хотя и родственников своих, идти в неизвестную землю. Казалось, ну что заставило ее так? Оставить родных, родственников, родню, идти неизвестно когда, подобно как Авраам. Что же ее заставило? Возможно, ответ мы найдем здесь, во второй главе, стихи 11-12, когда Вооз беседует с нею и говорит. Вооз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что ты сделала, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Почему она пришла к Богу? За хлебом он был на полях моавитских. Чего она пришла к Богу? Чтобы успокоиться под крылами его. Когда в ее жизни такое случилось, что умер муж и осталась она бездетную, то она замыслилась о смысле жизни, и в этом горе она искала утешение в Господе. Говорит, да, утешит Бог, к которому ты обратилась, под крылья его за утешением. И мы видим, что действительно Руф, которая искала утешение в Боге, она нашла ее. Бог послал это утешение, потому что она превратилась из или стала из бедной, богатой, со вдовы, бездетной, замужем, сыном. Бог воздал ей и более. Он не только утешил ее, но и послал ей материальное, которое она не искала. Она искала духовно, стремилась к Богу, к небесному. А он ей послал и то, и другое. Поэтому слова Господа Иисуса Христа. «Ищите же прежде Царство Божие, все остальное приложится вам». Мы видим это в иллюстрации из жизни Руфи. И жизнь Руфи, книга Руф, это книга для всех нас. Для тех, кто не имеет веры, для тех, кто разуверился, для тех, кто отступил от веры, эта книга вдохновляет, эта книга убеждает, эта книга возвращает на путь верования. Она показывает, что слова Господа Иисуса Христа, ищите же прежде Царство Божие, все остальное приложится вам верны. И ежели мы будем в жизни своей искать Царство Божие, исследовать, стремиться следовать законам Его, то Бог пошлет и остальное в жизни нашей. Итак, искать Господа, а Он знает нашу нужду, исследовать за Ним. И что значит искать, исследовать, мы читаем в послании к римлянам, 14 глава, 17 стиха. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Итак, дорогие друзья, будем служить Христу, а Он знает нашу нужду и пошлет, подобно как послал Руфи. Руф искала Царство Небесное. Бог ей послал и то, и другое, и она стала прародительницей Господа Иисуса Христа, вошла в Его родословную. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы там вспоминаем и Руф. Итак, да благословит нас Господь не только знать наизусть этот текст, ищите же прежде Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам, но быть убежденными, что это так, и следовать этому тексту. Да поможет нам Господь, Ему слава. Аминь.